говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила законопроект о признании геноцида армян в Оттоманской империи. Объявлены имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Российские миротворцы и наблюдатели ООН проводят мониторинг Кадорского ущелья. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание факта геноцида армян в Оттоманской империи. Согласно документу, виновные подлежат тюремному заключению сроком до 5 лет и денежному штрафу в размере 45 тысяч евро. Один из депутатов французского парламента заявил. Признание этой трагедии не направлено против правительства или народа Турции. Угроза Турции начать экономический бойкот в случае, если этот законопроект будет принят, лишнее доказательство того, что эта страна не готова присоединиться к Европе, сказал французский депутат. Турция неоднократно заявляла, что принятие подобного закона крайне осложнит двусторонние отношения. В Стокгольме объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за этот год. Награда присуждена турецкому писателю Орхану Памуку. Российские миротворцы совместно с наблюдателями ООН проводят сегодня мониторинг верхней части Кадорского ущелья. Регулярные проверки в этом районе были прерваны 3 года назад из-за отсутствия гарантий безопасности. После операции по разоружению отряда МЗАРа Квициани грузинские власти объявили о возможности возобновить мониторинг. Общественная палата России выступила с заявлением по поводу антигрузинской кампании в стране. Безответственные действия чиновников, которые, желая выслужиться, преследуют без всяких на то оснований граждан Грузии, могут вызвать новые проявления ксенофобии в стране, считают члены палаты.
Нас очень беспокоит то, что естественные меры, которые государство приняло для защиты интересов российских граждан, они потом отлились в результате в такую гипертрофированную реакцию, которая ударила и по обычным гражданам. Понятно, что нужно пресекать преступления, нужно пресекать коррупцию, но это надо делать регулярно и по причинам, которые связаны с нарушением законов.
Это был секретарь Общественной палаты России Евгений Велихов. В Басманном суде Москвы начались слушания по делу об избиении милиционерами 12-летнего школьника Никиты Гладышева. На скамье подсудимых старший сержант Сергей Рябов и рядовой Дмитрий Старков. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Если вину докажут, милиционерам грозит до 10 лет тюрьмы. В Рязани гарнизонный суд приговорил капитана железнодорожной воинской части Вячеслава Никифорова, избившего до смерти рядового, к 12 годам колонии строгого режима. Обвиняемый полностью признал свою вину. Воинская часть, где это произошло, должна выплатить матери погибшего 200 тысяч рублей. В Европе продолжают обсуждать визит президента России Владимира Путина в Германию, в частности, в свете убийства в Москве журналистки Анны Политковской и высказываний Путина по этому поводу в Дрездене. Лидер фракции «Зеленых» в Европейском парламенте Даниэл Кон-Бендит, выступая перед депутатами в Брюсселе, сказал:
«Это стало в России уже системой. Свобода слова там попирается. Газеты перестают выходить, их владельцев сажают день за днем. Да, нам нужна Россия, но Россия без такого рода проблем. Россия, в которой было бы невозможно преследование и вычеркивание людей из жизни».
Говорил член Европарламента, лидер фракции «Зеленых».
Радио «Свобода». Новости.
В Минске более 200 человек держат голодовку в защиту протестантской церкви «Новая жизнь». Акция началась 6 октября после того, как хозяйственный суд обязал верующих продать здание церкви горосполкому и освободить помещение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Пастор церкви «Новая жизнь» Вячеслав Гончаренко заявил, что если городские власти будут и впредь игнорировать требования, верующие оставляют за собой право несанкционированных публичных выступлений. Решимость верующих разделяет член оргкомитета по созданию христианской евангельской партии, участник голодовки Алексей Шейн.
Добро, что зараз...
Хорошо, что сейчас среди белорусских протестантов появляется понимание того, что есть необходимость высказывать свое недовольство. Система, которая сложилась в Белоруссии, это и есть причина всех их проблем. Если этого понимания понимания не было еще лет 5 назад, то сейчас такое понимание у христиан появляется.
Христиану удивляется.
Голодающих в здании церкви «Новая жизнь» навестили представители американского посольства в Минске Дженнифер Рок и Лайл Макмиллан. Дипломаты сказали, что они регулярно сообщают в Госдепартамент США сведения о религиозной ситуации в Белоруссии. Между тем, голодающие протестанты заявили, что готовы покинуть здание церкви только в случае предоставления им другого равноценного помещения для молитв. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На индонезийском острове Бали прошла траурная церемония по случаю 4-й годовщины терактов 2002 года. Жертвами взрыва в 2 ночных клубах стали тогда свыше 200 человек, 88 из них – туристы из Австралии. В Багдаде совершено нападение на офис нового спутникового телеканала. Убито по меньшей мере 7 человек, включая охранников. Станция уже выходила в телеэфир с несколькими пробными передачами, сообщил ее руководитель. В другом районе иракской столицы при взрыве бомбы погибли 5 человек, не менее 10 получили ранения. В Соединенных Штатах завязалась горячая дискуссия вокруг данных университета Джона Хопкинса, согласно которым в Ираке с начала войны в марте 2003 года погибли не менее 650 тысяч человек, говорит командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси.
Я не видел отчета, но цифра, приведенная в нем, крайне далека от той, что я могу себе представить. Я допускаю, погибли 50 тысяч, но никак не больше. Я никак не могу отнестись к докладу с большим доверием.
Заявил американский генерал. Во Владивостоке около 1000 студентов провели акцию протеста против ядерных испытаний в Северной Корее. Как подчеркнули участники митинга, Приморье граничит с КНДР, действия которой несут угрозу безопасности региона. В пятницу активисты движения «Молодая гвардия» проведут пикет у здания консульства КНДР в Находке. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудили вопрос о санкциях против Ирана. Как сообщил представитель американского Госдепартамента, стороны согласились, что дело должно быть передано на рассмотрение Совета безопасности в полном составе. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Где в России можно построить новый Лас-Вегас и нужно ли это делать? В США расследуют обстоятельства вчерашней авиакатастрофы в Нью-Йорке. В Петербурге чиновники и священники обсуждают планы взаимодействия. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Совет Государственной Думы России сегодня разослал в комитеты Думы законопроект об игорном бизнесе, который в начале месяца внес в Нижнюю палату парламента президент Владимир Путин. Депутаты еще не начали рассматривать документ, а основные участники игорного рынка России уже предупреждают, что новый закон уничтожит легальный игорный бизнес, а место которого займет подпольный нелегальный игорный бизнес. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Не дождавшись первых выводов от рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе в Государственной Думе, крупнейшие участники этого рынка созвали пресс-конференцию на тему «Игорный бизнес может уйти в подполье. Сухой закон в игорном бизнесе не принесет пользы ни государству, ни игроку». Больше всего владельцев казино и игорных залов пугает предложение Владимира Путина о создании игорных зон и поселений, подобных американскому Лас-Вегасу. В соответствии с президентским проектом определить место под строительство игорного города надо до 1 января 2007 года, а переселиться и начать работать придется уже с 1 января 2009. Такого срока на осуществление столь масштабного проекта просто не хватит, считает вице-президент Российской ассоциации развития игорного бизнеса Борис Белоцерковский.
Совершенно очевидно, что за 2 года выделить зону, изменить, собственно говоря, порядок использования этой земли, заключить договора на аренду, разработать документы строительные и построить невозможно. Очевидно совершенно, что через 2 года, когда легальный игорный бизнес закроется, возникнет полнейший вакуум. Даже если эти зоны и создадут, очевидно, что раньше, чем через 5-10 лет, в этих зонах ничего не появится.
Если себе представить, что за ближайшие 2 года крупные участники рынка игорного бизнеса все-таки смогут расселиться в 4 зоны, проблемы возникнут в городах, которые лишатся игорных автоматов и казино. А это неизбежно приведет к возникновению подпольных игорных залов и клубов, считает Борис Белоцерковский. Сама идея переноса игорных заведений в 4 крупных центра нынешней России не подходит. Россия не Лас-Вегас, заверяет президент крупнейшего игорного холдинга Storm International Майкл Ботчер.
Угадайте, что произойдет, когда в России будет 4 зоны. Каждый бандит из бывшего Советского Союза поедет в каждый город в России и откроет нелегальное казино. Вы выбираете город на карте, я вас отведу там в казино, которое не платит налоги, работники которого тоже не платят налоги. Россия — это не Лас-Вегас, и у них 38 миллионов посетителей в год, которые приезжают в Лас-Вегас специально для того, чтобы играть в Лас-Вегасе и развлекаться в Лас-Вегасе. И если вы думаете, что в России вы найдете 38 человек, которые в середине февраля прилетят в Москву и потом поедут за 40 миль для того, чтобы поиграть в казино Подмосковье, вы сошли с ума.
Конечно, внимание президента к игорному бизнесу крайне актуально. За 17 лет существования игорного бизнеса в России не разработан федеральный закон, по которому должен существовать сам бизнес. Однако, по мнению заместителя председателя комиссии правительства Москвы по игорному бизнесу Валерия Иванова, документ еще сырой и требует доработки.
По крайней мере, тот текст законопроекта, который мы официально еще никто не видел, он фактически больше смахивает на похороны игорного бизнеса. Законопроект сырой во всех отношениях. По его тексту видно, что он делался в попыхах, как говорится, на коленках. Там не предусмотрено практически ни одного механизма ввода этого закона в действие. Что будет с игорным бизнесом? Недобросовестная часть, с которой более-менее успешно борется государственная структура, она уйдет под поле и предоставит услуги, в которых есть спрос. В любом случае будут играть.
Главный сторонник принятия президентского законопроекта об игорных заведениях, депутат Госдумы Александр Лебедев, имеет свои контраргументы и в отношении времени на строительство новых игорных центров.
Если захотят по-прежнему зарабатывать свои миллиарды вот этим социальным злом, пусть обустраивают себе этой зоной и туда переезжают. Почему мы о них должны заботиться? Мы должны заботиться о миллионах наших граждан, которые последние там оставляют в надежде обогатиться. Вот это наша задача. Нет у меня задачи позаботиться о владельце какого-нибудь черкесского рынка, чьи казино переедут. Он сам о себе позаботится. Он уже заработал миллиарды долларов на нас. Как они там обустроятся? Обустроятся. Они, по нашим оценкам, заработали от 20 до 30 миллиардов долларов. Это все из карманов самых бедных граждан нашей страны. Во всяком случае, и общественная палата, и большинство депутатов Госдумы, и общественное мнение, и средства массовой информации поддерживают идеологию, которую президент заложил в законопроект. Вывести из места постоянного проживания. Он определил 4 зоны. Хорошо. 2 года им там на то, чтобы уехать в эти зоны. Отлично.
И в отношении возможного роста подпольных игорных залов и казино.
Если они уйдут в подполье, они будут нарушать законы, соответствующие статьи Уголовного кодекса, могут быть к ним применимы. Вот эти возьмем Израиль, Китай, Турция, например, где это запрещено. Да нет там никаких подпольных. Это очень опасные, тяжелые статьи. В Советском Союзе запрещено было, и все. Если кому-то вот хочется очень сильно нарушать закон, я не уверен, что это так вот будет. Именно не пойдут школьники, матери-одиночки, бабушки, пенсионеры, все те, кого сегодня игорный бизнес одурачивает, не поедут они в какие подпольные зоны. И, наверное, вряд ли поедут вот в эти отдаленные зоны. Туда поедут люди шальными деньгами.
Говорил депутат Госдумы Александр Лебедев. Пока президентский законопроект изучают депутаты, в регионах уже подсчитывают убытки. В Екатеринбурге 24 казино и более 280 залов игровых автоматов. Регулярно их посещает около 4% горожан. Примерно 60% игроков – люди в возрасте до 30 лет. Еще треть – от 30 до 40. Остальные игроки – весьма взрослого возраста. Екатеринбургский игорный бизнес в последние годы стремился к хорошей репутации. Создавал ассоциации и находил взаимоотношения с местными властями. Инициатива Владимира Путина оставить лишь 4 игровых зоны ставит крест на региональном игорном бизнесе, считают на Урале. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгений Назарец.
В июле 2006 года Свердловская облдума приняла решение с 2007 года ввести максимальную ставку налога на игорный бизнес. Но обе ассоциации игорного бизнеса, работающие в Екатеринбурге, подали недовольный голос лишь когда в первом чтении в Госдуме прошел законопроект, предложенный «Единой Россией». Минимальный размер активов игорного объекта должен был составлять 600 миллионов рублей. По данным Уральской ассоциации развития игорного бизнеса, этому требованию соответствует 4 из 24 казино Екатеринбурга. Но и этот, казавшийся жестким, законопроект теперь отклонен. Вариант президента Путина, который предполагает открытие в России лишь 4 нежилых игровых зон, ставит крест на региональном игорном бизнесе, считает президент Ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
теми поправками, которые были озвучены недавно своим президентом, отечественные предприниматели вынуждены будут уйти, вместо их займут крупные зарубежные компании. Те фирмы, кто удерживал этот рынок, наш отечественный, не смогут строить новые города.
Зонирование, о котором говорит президент, по мнению представителей уральского и горного бизнеса, выглядит как попытка взять под государственный контроль крупные финансовые потоки рынка. Свердловский региональный бюджет потеряет от исчезновения казино и залов игровых автоматов около 200 миллионов рублей.
Рассказывала Евгения Назарец. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Стокгольме объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за этот год. Награда присуждена турецкому писателю Орхану Памуку. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание факта геноцида армян в Османской империи. В США сегодня представляют Совет Безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи, связанных с проведенным ею на днях ядерным испытанием. В Багдаде совершено нападение на офис нового спутникового телеканала. Убиты по меньшей мере 7 человек, включая охранников. Во Владикавказе проходит заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. В Басманном суде Москвы начались слушания по делу об избиении милиционерами 12-летнего школьника Никиты Гладышева. На индонезийском острове Бали прошла траурная церемония по случаю 4-й годовщины терактов 2002 года. Хочу напомнить, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. Общество российско-чеченской дружбы в Нижнем Новгороде. Суд сегодня решает вопрос о закрытии. Новые подробности расследования трагедии в Беслане. Депутат Госдумы Юрий Савельев обнародовал еще одну часть своего доклада. Счет идет на сотни тысяч. Дискуссия о количестве погибших в Ираке со времени начала кампании по свержению Саддама Хусейна. И по-прежнему мы презентуем новую рубрику программы «Перспективы». Беседа с Григорием Явлинским о либеральном шансе для России. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Здравствуйте, Андрей. Как видите, грузинская тема, так или иначе, она из сводок наших новостей не пропадает. И я хочу вас спросить, как сегодня европейские какие-то газеты, которые вы посмотрели, описывают тему взаимоотношений России и Грузии или какие-нибудь конфликты Грузии и Абхазии, Грузии и Осетии и так далее. Есть что-нибудь?
Ну вот «Либерасьон» сегодня о положении грузинских граждан в России, я думаю, имеет смысл процитировать основные моменты, поскольку все-таки в этой статье есть сочувствие к положению граждан другой страны, тогда как в российских СМИ этого сочувствия не так много, если не сказать больше. Закрыто по техническим причинам, автор статьи Лорен Мило. Закрыто по техническим причинам. В ресторане «Колхида» в центре Москвы, как и в большинстве грузинских заведений столицы, неприметное объявление свидетельствует о травле, которую уже неделю ведут российские власти. В конце концов, мы сами закрыли заведение, потому что уже неделю нас ежедневно навещают то РУБОП, то налоговая служба, то санитарная инспекция, рассказывает охранник «Колхида». Работать все равно не дают. Проверки. Неделю назад неприязнь Путина к новому прозападному грузинскому президенту вылилась в преследование грузин, проживающих на российской территории. В Москве милиция получила приказ систематически проверять грузин и задерживать тех из них, у кого документы не в порядке для депортации. Все места, где могли находиться грузины, милиция оцепила в надежде кого-нибудь поймать, рассказывает посол Грузии в Москве Ираклий Чубинишвили. За неделю около 400 грузин были высланы из России под различными предлогами. Сейчас в школу ходит только половина учеников, рассказал вчера преподаватель одной из двух русско-грузинских школ Москвы. Были случаи, когда милиционеры останавливали на улице детей и спрашивали, грузины ли они. С тех пор родители боятся отпускать их из дома. Более 10 родителей забрали документы своих детей. Они собираются уезжать из России. Женщина, работающая сторожем в Московской грузинской церкви, подтверждает, милиция несколько раз приходила проверять документы у людей, стоявших возле храма. Моего брата продержали несколько несколько часов, хотя у него российское гражданство. Но есть и надежда на скорое разрешение. Корреспондент Либерасьон пишет, вчера посол Грузии, делающий все для снижения напряженности, выразил уверенность в том, что ситуация скоро нормализуется. Даже в самом российском обществе существует сильное желание заступиться за грузин. Многие российские деятели вмешались в ситуацию, заявив, что эти меры большая глупость.
Это Либерасьон, да? Есть еще какие-нибудь интересные темы с Россией связанные, может быть, не столь печальные?
Ну вот как? Западная пресса переполнена негативными отзывами о плачевном состоянии демократии в России, а характеристики противоположного толка встретить можно нечасто, поэтому они кажутся менее стереотипными и очень любопытными. Бывший директор швейцарской газеты «Le Temps» Эрик Хесли, скрупулезно изучающий Россию, бывавший в стране неоднократно, сейчас выпустил посвященную ей книгу. В связи с этим французский «Рост» взял интервью у Хесли. Цитирую несколько фрагментов. Прежде всего, сегодня абсолютно точно можно сказать, что Россия перешагнула ту стадию, когда ее восприятие за рубежом основывалось на клише, таких как разгул мафии, коррупция и так далее. Имидж России значительно улучшился, и в ее отношении возникают прежде всего такие эпитеты, как достойная, крепко стоящая на ногах, сильная, даже если иногда мы склонны считать ее слишком агрессивной. Сегодня русские начали сами себя уважать, пусть даже благодаря нефти и приносимым ею деньгам, а это, в свою очередь, заставляет и нас испытывать к русским доверие и относиться к ним с уважением. Помимо всего, Россия громадный рынок, в ней созданы огромные состояния, здесь просто-напросто много денег. И что немаловажно, российский рынок – это рынок, который мы можем понять. Это вам не Китай или Индия, слишком отличающаяся от Европы. Россия – это европейская нация, мы чувствуем себя там, как дома. Русские, к тому же, обладают необычайными креативными способностями. В этом им не то, чтобы, что не нужно учиться у нас, мы сами учимся у русских нестандартности подходов к творческому мышлению. Правда, любопытно?
Любопытно. Спасибо, Андрей. С некоторыми свежими публикациями европейских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. А мы продолжаем «Время свободы». В Соединенных Штатах сегодня идет расследование вчерашнего инцидента в Нью-Йорке. Напомню, поздно вечером по московскому времени небольшой самолет врезался в жилой дом. 2 человека погибли. Власти, конечно, сразу заявили, что речь идет о несчастном случае, но не о теракте. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Огненный шар объял 2 этажа жилого 50-этажного небоскреба рядом с набережной Ист Ривер. Первая версия – в здание врезался вертолет или самолет приблизительно на уровне 30 этажа. Я увидел, как из окон повалил дым, и от горящего дома в ужасе бросились люди. Я насчитал 5-6 человек, залитых кровью. Один из них трясся в нервной дрожи. Он не хотел дожидаться скорой помощи и говорил: «Я не могу здесь находиться, я должен идти». Я видел, как самолет, теряя высоту, планировал в направлении здания, пока не вонзился в него. Следом за этим огонь, крики, дым, затянувший весь дом, и уже было не разглядеть, что там происходит. А происходило все, по словам городских властей, как и должно было произойти в чрезвычайной ситуации. Останки небольшого самолета дымились перед фасадом дома. Через 2-3 минуты прибыли пожарные. Началась эвакуация. В здании, по счастью, в разгар рабочего дня было немного людей. Пространство над Манхэттеном было объявлено нелетной зоной. В воздух по тревоге над крупными городами были подняты истребители. Власти действовали, исходя из худшей посылки – терроризм. Пожар на 2 этажах был потушен быстро. Жертв среди жителей дома и прохожих, кажется, не было. А через несколько часов мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подтвердил, что крушение самолета, скорее всего, результат аварии. Согласно показаниям радаров, самолет поднялся в воздух из аэропорта в Тетербора, облетел статую Свободы, а потом отправился обычным воздушным коридором на север, над Ист-Ривер. Он исчез с экранов радаров в районе 52-й улицы, что случается при потере высоты. Что произошло дальше, должны установить эксперты Управления по безопасности полета. Представители управления сообщили, что одномоторный самолет «Сирус» принадлежал игроку бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис» Кори Лайдлу, самодеятельному пилоту, около года назад получившему права на пилотирование легких самолетов и находившемуся на борту с инструктором. Пилот перед катастрофой успел дать сигнал бедствия. Почему он не смог привести в действие специальный парашют, которым снабжен самолет, неизвестно. Небо над американскими городами становится запруженным и опасным для самодеятельных пилотов. Не исключено, что эта катастрофа заставит власти ужесточить правила полетов над городами.
рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в России много говорится о социальной роли церкви, о введении основ православия в школьную программу, о необходимости создания межконфессиональных советов и о других вариантах взаимодействия власти, общественности и религиозных объединений. Эти темы на этой неделе обсуждают в Петербурге представители 13 российских регионов. С участниками конференции побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
На сегодняшний день взаимоотношения между религиозными организациями и структурами государственной власти строятся на основе личной инициативы чиновников, считает заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Владимир Легойда.
У нас отношения епархий и власти на местах строятся исключительно на уровне личных отношений. Вот дружит губернатор с архиереем, значит, хорошо. А губернатор смотрит, кто, значит, в Москве и в Питере стоит на празднике в храме. Стоят первые лица, значит, будем дружить. Все понимают, что так нельзя. Я недавно говорил с одним полпредом. Он говорит, что если у нас чиновники многие восприняли необходимость находиться во время главных праздников в храме как часть работы, это проблема, потому что просто завтра они точно так же уйдут оттуда, а проблемы обострятся.
А как вы относитесь к преподаванию основ православной культуры в школах?
Я считаю, что введение основ православной культуры может принести много вреда прежде всего самой церкви. Если придут те люди, которые не имеют права входить в аудиторию к детям, то они просто, как в свое время советская школа воспитывала ненависть к русской литературе, так может получиться, что люди просто на годы закроют для себя православие. Поэтому здесь, как говорил известный исторический персонаж, кадры решают все.
С Владимиром Легойда согласен и второй мой собеседник, заместитель председателя миссионерского отдела Петербургской епархии, священник Георгий Йоффе.
Наверное, было бы правильнее, более тщательно готовить специалистов. Церковь не может направить священников в школы. Их очень мало. Нужны люди, которые компетентно могут об этом говорить. Для этого их нужно выучить. Иначе это будет профанация, предметом, на который не будут ходить или будут его бойкотировать в знак протеста.
Еще одним моим собеседником стал ведущий эксперт отдела по связям с религиозными объединениями Петербурга городской администрации Владимир Иванов. Владимир Георгиевич, до недавнего времени вы работали в Петербургском музее истории религии. Как изменилась ваша деятельность в связи с переходом на работу в администрацию?
По сути, профиль моей деятельности, он сохранился. Я занимаюсь религиоведением, только все более и более практическим.
Какое количество религиозных организаций существует в Петербурге?
В Петербурге вот сейчас зарегистрировано 395 религиозных организаций.
А возникают ли какие-то проблемы при мониторинге деятельности религиозных организаций?
Религиозная группа не обязана заявлять о своем существовании. Вот есть те религиозные группы, которые заявили в муниципальные округа, что они существуют, а есть те, которые этого не сделали. Поэтому вот трудность состоит в том, чтобы все-таки представлять достаточно подробно религиозное поле Санкт-Петербурга и представлять себе лидеров вот этих религиозных групп. Это совсем не значит, что они непременно нехорошие, но вот у них такая модель поведения. Помочь им социализироваться, увидеть то здоровое, что в них есть, тоже наша задача, и в то же время увидеть, если есть негатив. Целый комплекс тоже вопросов, связанных с передачей культовых зданий, их реставрацией, ремонтом. Те вопросы, которые сопровождают все эти действия, ими тоже занимается отдел по связям с религиозными объединениями.
Существуют ли какие-то конфликтные ситуации?
Таких, слава богу, в Петербурге конфликтных ситуаций острых, к счастью, нету.
То есть ни со свидетелями Иеговы, ни с саентологами?
У свидетелей Иеговы есть свое отношение к государству, не только к государству Российской Федерации, ну, в принципе, как аппарату, институту. Если они отгораживаются от активных партнерских отношений взаимодействия с государством, не хотят социализироваться, но не нарушают закон, ну, это их право, их способ существования.
Можно ли говорить о том, что вот кто-то из общин наиболее активный участник социальной жизни, партнерских отношений с государственной властью в Петербурге?
Конечно, многое зависит от возможностей самой религиозной организации. Вот на конференции протоиерей Александр Будников заметил, что даже Русская Православная Церковь занимает в социальном партнерстве, она, как правило, ее поддерживает в том случае активное государство, когда она занимает нишу пустующую, когда у государства по каким-либо причинам не хватает сил, средств или пока оно еще не заняло эту нишу в социальной работе, туда приходят религиозные организации. Конечно, это Русская Православная Церковь, это и Римская Католическая Церковь, одни активно занимаются благотворительной работой.
С участниками проходящей в Петербурге конференции, посвященной сотрудничеству религиозных организаций и власти, беседовала Татьяна Волович. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а гости студии – депутаты Госдумы Владимир Рыжков, Республиканской партии, Борис Виноградов, партия «Родина». «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Боевиков, захвативших школу в Беслане, было от 56 до 78, утверждает депутат Госдумы Дмитрий Савельев. По официальным данным, вооруженная группа состояла из 32 человек. В интернете обнародована 7-я часть доклада Савельева о результатах расследования теракта. В Кадоре российские миротворцы совместно с наблюдателями ООН проводят сегодня мониторинг верхней части ущелья. Регулярные инспекции в этом районе были прерваны 3 года назад из-за отсутствия гарантий безопасности. В Стокгольме объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за этот год. Награда присуждена турецкому писателю Орхану Памуку. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание факта геноцида армян в Османской империи. Виновные подлежат тюремному заключению сроком до 5 лет и денежному штрафу в размере 45 тысяч евро. В Багдаде совершено нападение на офис нового спутникового телеканала. Убиты по меньшей мере 7 человек, включая охранников. В другом районе иракской столицы при взрыве бомбы погибли 5 человек, не менее 10 ранены. В Басманном суде Москвы начались слушания по делу об избиении милиционерами 12-летнего школьника Никиты Гладышева. На скамье подсудимых старший сержант Сергей Рябов и рядовой Дмитрий Старков. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Нижегородский областной суд рассматривает сегодня иск прокуратуры области о ликвидации общества российско-чеченской дружбы, обвиняемым в нарушении законов об общественных объединениях и о противодействии экстремизму. Власти Казахстана объявили о запрете в стране 12 международных организаций, признанных террористическими. На индонезийском острове Бали прошла траурная церемония по случаю 4-й годовщины терактов 2002 года. Жертвами взрывов в ночных клубах стали тогда свыше 200 человек. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 12 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
12 октября 83 года. Цикл передач «Оболганные гении». Эссе Дмитрия Сеземана о Роберте Фальке, одном из самых крупных художников русского авангарда 20 века, прожившем во Франции почти 10 лет и вернувшемся в СССР в 1938 году.
Роберт Рафаилович Фальк – редкий художник русского авангарда, так мало стремился к шумной, порой скандальной известности. С начала 10-х годов, с первых выставок группы «Бубновый валет», Фальк отличается тем же тихим упорством в поисках своего собственного пути, которое было характерно для его учителя Сезанна. Фальк создает собственный, одному ему присущий живописный язык, благодаря чему и станет вместе с Кончаловским и Александром Куприным учителем и вдохновителем нескольких поколений русских художников. Человек замкнутый, он мало интересовался общественными бурями, но, скажем, картина «Красная мебель» создает с редкой силой ощущение внезапно опустевшего мира. И от власти не ускользнуло это символическое значение картины, которую она на 40 лет запрятала в запасник Третьяковки. Вернувшись в СССР в начале 30-х годов, он попадает в самый разгар очередной антихудожественной кампании. В то время это называлось борьбой с формализмом. С этих самых пор и до его смерти Фальк по какому-то чудовищному извращению смысла слов становится образцом формалистического сатаны. Удивительное дело. формалистом окрестили мастера, для которого вообще не имело смысла деление искусства на форму и содержание. Озверевший от власти и самодурства президент Академии художеств Александр Михайлович Герасимов орал: «Мы его рублем задавим». Фальк умер как раз тогда, когда после долгих страшных лет наконец удалось устроить маленькую его выставку. Он ее так и не увидел. На мольберт установили одну из последних его работ – автопортрет. С этой картины, в которой мастер достиг именно рембрандтовской неслыханной простоты, смотрели глаза печальные, так и не уставшие удивляться скрытой красоте жестокого мира.
Эссе Дмитрия Сеземана о Роберте Фальке. Радио «Свобода». 12 октября 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Британские биологи сумели ответить на важнейший вопрос эволюционной теории, как идет эволюция, плавно или скачками. Оказалось, что в среднем около 22% генетических изменений возникают во время кратких периодов быстрого видообразования. Остальные 78% постепенно накапливаются в ходе длительных периодов медленной эволюции. Скачкообразный характер эволюции свойственен растениям и грибам, и в меньшей степени животным. Метод, использованный учеными, основан на анализе количественного соотношения генетических различий в группах близкородственных видов. В США медики пришли к выводу, что использование антибиотика вирджиниамицина для ускорения роста домашней птицы опасно для здоровья потребителей. Применение вирджиниамицина в птицеводстве способствует выведению разновидностей бактерий, устойчивых к антибиотикам. Они попадают в организм человека при контакте с домашней птицей и обмениваются генами с другими бактериями, живущими в кишечнике человека. Это увеличивает риск кишечных инфекций, не поддающихся лечению антибиотиками. Команда американских и британских ученых обнаружила, что бактерия вальбахия влияет на выбор полового партнера у плодовых мушек с дрозофил. Ученые исследовали два вида плодовых мушек, один из которых был заражен вальбахией, а другой не подвержен этой инфекции. Вальбахия убивает все потомство от скрещивания зараженных самцов со здоровыми самками, тогда как потомство зараженной самки и здорового самца вполне жизнеспособно. Оказалось, что избирательность самок плодовых мушек при межвидовых скрещиваниях полностью определяется этой особенностью бактерии. Самки зараженного вида охотно скрещиваются с самцами здорового вида, однако самки незараженного вида наотрез отказываются скрещиваться с самцами вида пораженного инфекцией.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди неполитический репортаж. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась очередная выставка долгосрочного проекта «Экспрессия духа». В течение года здесь решили показывать произведения авторов разных поколений. На этот раз экспонируются работы так называемых «семидесятников» – художников, начало деятельности которых пришлось на 70-е годы прошлого 20 века. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Живописцы Наталья Нестерова, Лариса Наумова, Владимир Любаров, Татьяна Назаренко и скульптор Лазарь Гадаев – очень разные художники. Их работы друг другу не припишешь. Однако есть что-то трудноуловимое, что не оставляет сомнения. Здесь собрались люди одного поколения, да и одного круга, оказывается. На вопрос «Знаете ли вы других авторов выставки?» Владимир Любаров реагирует очень эмоционально. персонально.
Как есть мои знакомые Наташа Нестерова и Таня Назаренко, это люди, с которыми я учился в одном классе в средней художественной школе при институте имени Сурикова. Так что мы знакомы с 11 лет.
И вот получается, что люди вы все, которые начинали в конце 70-х, а есть ли у вас у всех общие любимые темы?
Я думаю, что да. У нас, в общем, во многом близкий взгляд на мир и на такую жанровую живопись. Мы ищем в каких-то простых совершенно проявлениях жизни особый смысл. Темы у нас, Нестеровы, вообще очень много близких тем.
Например?
Мы, например, любим людей, играющих в карты, рисовать. Любим бегущих людей рисовать.
Простодушные, а порой и неказистые персонажи участников выставки органично соседствуют с мифологическими героями. Здесь ангелы с сырыми простонародными лицами с напряженными гримасами наблюдают за низвержением их собрата. У поверженного, в отличие от других, крылья чистого золота. Здесь часто встречаются прародители. Отличительная черта семидесятников – активное переосмысление старых культурных пластов, подчеркивает Владимир Любаров.
Мы все оформляли шкафы, мебель, да? Вот такая была акция. Нам привезли в мастерские мебель. Она такая простая, не разрисованная. Не сговорившись, почти все нарисовали сюжет Адама и Евы. Как это? Почему?
И в самом деле, почему? Ответ, думаю, надо искать во времени, когда сформировалось творчество этих художников. Это была эпоха самого глухого застоя, запрета на открытое высказывание по поводу того, что не нравилось, не устраивало в жизни. Вот тогда в советской культуре и возникло уникальное явление под названием «внутренняя эмиграция». Нельзя сегодняшним, будем говорить о вечном. Причем языком иносказания, метафоры. Лиля Пальвель, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Андрей Шароградский о самой интересной, на его взгляд, сегодняшней сетевой публикации.
Один и тот же день в московском правительстве и в Государственной Думе обсуждалось наболевшее, почему российские граждане так мало любят свою многострадальную родину. Предлагаемые чиновниками методы по стимулированию патриотических чувств у населения до боли знакомы, да и используемая ими лексика навевает воспоминания о недавнем периоде российской истории, пишет Татьяна Щеглова в комментарии «Нелюбовь», опубликованном на сайте Лента.ру.
Вот какие проверенные временем мероприятия прописаны в программе «Патриотическое воспитание молодежи Москвы» на 2007-2009 годы, которую во вторник обсуждало столичное правительство. Акции с участием ветеранов Великой Отечественной войны, поисковая работа, слеты военно-патриотических клубов, оборудование военных музеев в каждом образовательном учреждении, организация тимуровских отрядов и, конечно же, ежегодные оборонно-спортивные лагерные сборы на базе воинских частей. И, наконец, главное – возрождение изучения в школах военной подготовки, которые будут преподавать офицеры запаса, прошедшие спецкурсы. Тут-то они, что называется, и попались. Если общение с ветеранами и изучение истории Великой Отечественной войны еще может вызвать прилив патриотических чувств у подростков, да и вообще полезно в плане образования, то как коррелирует скорость сборки-разборки автомата Калашникова с любовью к родине? Загадка.
В дискуссии, которая состоялась в стенах Думы, особенно жесткую позицию в вопросе недолюбленности родины, проявляли глава агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдко и статс-секретарь Министерства культуры Павел Пожигайло.
По существу, сегодня одна из очень важных задач состоит в том, чтобы соединить современное устройство страны, современные демократические институты страны с патриотизмом, чтобы люди, которые хотят жить комфортно, ездить на дорогих, хороших машинах, оставались бы русскими патриотами, российскими патриотами, чтобы они понимали, что живут в своей стране, которой можно гордиться, приводит слова Швыдкова, «Российская газета». Выполнение тяжелой задачи, по мнению Швыдкова, можно осуществить путем не только государственного финансирования съемок специальных патриотических кинофильмов, но и демонстрации их в прайм-тайм на государственных телеканалах. А Пожигайло, которого цитирует «Газета-газета», предложил пойти дальше и провести госрегулирование всей информационной политики каналов. Пропаганда нравственных идеалов должна быть точечной. Вместо того, чтобы из сюжета в сюжет разжевывать коллизии российско-грузинских отношений, можно снять новую версию фильма «Отец солдата», где в доходчивой форме рассказать, что между нашими народами не может быть никаких разногласий.
Словом, основной посыл чиновничьей активности, как всегда, выражается знакомой фразой «Мы вас научим Родину любить», пишет Татьяна Щеглова.
Как всегда, государство почему-то хочет от своих граждан любви к себе, подменяя. Происходит, в общем-то, совершенно тривиальная подмена. Она подменяет собой понятие «Родина», как это происходило и в советские времена, и сейчас. Претендует на то, что Родина – это тот государственный строй, который царит сейчас на территории данной страны. И, в общем-то, многие граждане действительно не понимают этого простого факта, что государственный строй приходит и уходит, а Родина-то остается.
Не любовь. Комментарий Татьяны Щегловой на сайте Лента.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Боевиков, захвативших школу в Беслане, было от 56 до 78, утверждает депутат Госдумы Юрий Савельев. По официальным данным, вооруженная группа состояла из 32 человек. В интернете сегодня обнародована 7-я часть доклада Савельева о результатах расследования теракта. В Каторском ущелье российские миротворцы совместно с наблюдателями ООН впервые за 3 года проводят сегодня мониторинг верхней части ущелья. В Стокгольме объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за этот год. Награда присуждена турецкому писателю Орхану Памуку. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила законопроект, предусматривающий уголовное наказание до 5 лет тюрьмы за отрицание факта геноцида армян в Османской империи. В Багдаде совершено нападение на офис нового спутникового телеканала. Убиты по меньшей мере 7 человек, включая охранников. В Басманном суде Москвы начались слушания по делу об избиении милиционерами 12-летнего школьника Никиты Гладышева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Спрос населения России на американские доллары в августе снизился на 5%, тогда как спрос на евро увеличился на 8%, говорится в материалах Центрального банка страны. В результате доля доллара США в структуре спроса населения на наличную иностранную валюту уменьшилась с 78% до 76%, а доля евро, наоборот, увеличилась с 22% до 24% по сравнению с июлем. В целом, как заявил в интервью телеканалу «Россия» министр финансов Алексей Кудрин, все больше российских граждан в последнее время предпочитает хранить свои сбережения в национальной валюте.
Вкладываете в рубли, сегодня стало более реально, чем еще год назад. И только за 9 месяцев этого года россияне из долларов вывели в рубли 10 миллиардов долларов. Где-то они взяли из матрасов, принесли в обменники, поменяли на рубли, но в основном положили в банки. Рубль укрепляется и к доллару, и к евро, то есть ведет себя на надежно, и вы в рублях даже выиграете. Но вы еще получите процент, а банки, аккумулируя эти средства, вложат их в это время в инвестиции в экономику.
Правительство России в ноябре-декабре подведет итоги мониторинга ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, после чего примет решение о компенсации сельскохозяйственным производителям роста цен на них, сообщил министр финансов страны Алексей Кудрин. Общая сумма компенсации в 2006 году, по его словам, может составить от 5,5 до 10 миллиардов рублей. При этом министр отметил, что подорожание топлива сельхозпроизводители уже частично компенсировали за счет увеличения цен на свою продукцию. Правительство России одобрило сегодня законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. Однократно получить эти деньги смогут женщины, родившие или усыновившие второго и последующего ребенка после 1 января 2007 года. В случае смерти женщины или лишения ее родительских прав, материнский капитал переходит к отцу или усыновителю детей. Все они смогут использовать эти деньги не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии обладателя материнского капитала. Кроме того, правительство, как сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, предложило освободить от налогообложения все операции, связанные с использованием этих денег.
Если данная поправка будет одобрена и соответствующий закон будет принят, то в этом случае суммы материнского семейного капитала не будут подлежать налогообложению, и не будут подлежать также налогообложению те приобретения или те расходы, которые будут осуществляться лицом, имеющим право на распоряжение материнским семейным капиталом в рамках целевого использования этих средств, то есть на приобретение жилья, на получение ребенком образования, ну и, естественно, на увеличение сумм пенсионных накоплений.
Немецкий концерн «Сименс» и российская группа компаний «Ренова» подписали соглашение о реализации в России инфраструктурных проектов общей стоимостью 450 миллионов евро. Среди них, как говорится в сообщении сторон, проекты, связанные с энергоснабжением, телекоммуникациями, а также модернизацией региональных аэропортов. Сейчас «Ренова» управляет активами, в частности, в нефтегазовой, металлургической, машиностроительной и химической отраслях. «Сименс» занимается разработкой и производством электронной и электротехнической продукции, в том числе для энергетики и транспорта. Энергетический холдинг «РАО ЕС России» уже в четвертом квартале 2006 года перейдет из категории экспортера в категорию импортера электроэнергии, сообщил сегодня председатель правления компании Анатолий Чубайс. Для поставок электроэнергии в Россию предстоящей зимой, по его словам, будут задействованы зарубежные активы холдинга.
Импорт превысит экспорт, при этом речь идет о существенном росте объема импорта, кратном росте объема импорта в страну. В том числе мы намерены использовать приобретенные компании энергетические активы за рубежом. Вот сейчас-то это и сработает. Те самые электростанции, которые мы покупали в Молдове, в Грузии, в Армении, в других странах, сейчас будут использоваться для того, чтобы обеспечить максимальную выработку электроэнергии для российского рынка в самый сложный период в зиму.
Китайские и российские компании в течение ближайших 5 лет построят несколько тепловых электростанций на северо-востоке Китая вдоль границы с Россией, сообщила сегодня правительственная газета China Daily. Общая стоимость проекта, в котором с российской стороны участвует государственный холдинг «РАО ЕС России», оценивается в 10 миллиардов долларов. Новые электростанции, по сообщению газеты, будут работать на угле, привозимом с месторождений в Сибири, а их общая производительность составит 60 миллиардов киловатт-часов в год. Это вдвое больше, чем сегодня вырабатывают все электростанции российского Дальнего Востока. Цены на нефть в среду снизились более чем на 1,5%, примерно до $57.60 за баррель. Причем в ходе торгов в Нью-Йорке стоимость барреля снижалась до минимального в 2006 году значения. Эксперты связывают это с неопределенностью в отношении планов Организации стран-экспортеров нефти по сокращению ее добычи. В начале недели Саудовская Аравия, Ливия, Алжир и Кувейт, вслед за Нигерией и Венесуэлой, объявили о сокращении добычи нефти суммарно на 1 миллион баррелей в сутки с 1 ноября. После этого президент ОПЕК обратился к остальным участникам картеля с предложением поддержать эту инициативу. Курс доллара на сегодня 26 рублей 95 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 79 копеек, курс на пятницу 33,80. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Несмотря на процесс создания единой Европы, между некоторыми европейскими народами до сих пор сохраняются или вновь начинаются конфликты, связанные с историческим прошлым. Наглядный пример – Словакия и Венгрия, в последнее время привлекшие к себе внимание обоюдными упреками в национализме. Об истории национальных проблем Словакии и Венгрии корреспондент «Радио Свобода» Инна Земляная побеседовала с профессором философского факультета Университета Коменского в Братиславе Романом Голицем.
В лексиконе словацких дипломатов существует выражение «беспроблемные отношения во всех областях сотрудничества», которое они употребляют почти всегда, характеризуя отношения между Словакией и другими странами Европы. Однако сейчас вряд ли кто-то из них скажет это в связи с Венгрией, потому что недавний конфликт, разгоревшийся между Венгрией и Словакией на национальной почве, наблюдала вся Европа. По мнению экспертов, причины его скрыты в общей истории народов, рассказывает профессор философского факультета Университета имени Коменского в Братиславе Роман Голец. Нынешние проблемы, возникшие в словацко-венгерских отношениях, имеют свои корни в XIX столетии, когда Словакия была частью Австро-Венгрии. Тогда Венгерское королевство очень активно проводило ассимиляционную политику, преследуя определенную цель – создать этнически гомогенную державу. Естественно, это не нравилось иным народам, в том числе и словакам, жившим в Венгрии. Поэтому в стране начали формироваться различные национальные движения, защищающие права меньшинств. В этот период возникла и Словацкая народная партия, которая по сегодняшний день играет активную роль на словацкой политической сцене. Она входит в состав правительственной коалиции. Эта партия исторически резко выступала против венгерского влияния, защищая права словаков. Однако после Первой мировой войны и подписания Трианонского договора, изменившего карту Центральной Европы, произошло отделение словацкой территории от Австро-Венгрии. Именно этот договор, по мнению историков, является ключевым моментом нынешних проблематичных отношений между Словакией и Венгрией. Этот мирный договор представлял собой разделение Венгрии, уменьшение ее территории до размеров нынешнего государства. Конечно, и по сей день слово «Трианон» у венгров ассоциируется с несправедливостью, однако для иных народов он означал возникновение национальных государств – Румынии, Югославии, Чехословакии, в которых они могли культурно и ментально развиваться. Статус меньшинства словацким венграм, привыкшим считать себя великим народом, привыкшим всегда находиться в большинстве, по вкусу не пришелся. Поэтому внешняя политика, собственно, Венгрии в период между двумя мировыми войнами определялась попыткой изменить условия Трианонского договора. В начале Второй мировой войны ей это частично удалось. Однако после поражения Гитлера Венгрии, выступавшей на стороне нацистской Германии, вновь пришлось смириться с трианонскими границами. Чехословакия тоже не осталась в долгу. Послевоенная депортация венгров на основе признания их коллективной вины, ущемление гражданских прав и конфискация имущества венгерского населения. Все привело к очередному накалу отношений, рассказывает профессор Роман Голец. Лишь к 50-м годам был декларирован пролетарский интернационализм, принцип которого – отсутствие различных национальных противоречий. Однако в реальной жизни все было по-другому. Меньшинства оказались в позиции заложников и были беззащитны перед определенным давлением. Конфликт не решался, а скрывался и подавлялся. После падения коммунистического режима и мирного разделения Чехословакии появилась благодатная почва для взращивания и вытягивания наружу старых обид. Давление начало усиливаться с активизацией политических партий, для которых национальный вопрос стал приоритетным. Национализм как с одной, так и с другой стороны вновь расцвел буйным цветом, несмотря на существование многих документов, обеспечивающих соблюдение прав и свобод двух народов. По мнению историков, проблема кроется не в нетерпимости друг к другу двух народов, которые не могут пережить исторические несправедливости, а в действиях политиков, которые трактуют эти несправедливости с пользой для себя. Словацко-венгерские проблемы созданы в основном политиками, потому что некоторые и венгерские, и словацкие политические партии благодаря лишь этому и существуют. Обычные люди заняты другим.
Они так их не подсетию.
Говорил профессор философского факультета Университета имени Коменского в Братиславе Роман Голец. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Инной Земляной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, что же рассказал депутат Юрий Савельев в 7-й части своего доклада о расследовании теракта в Беслане. Кроме того, вас ждет репортаж из Грузии. Напомню, Владикавказ и Тбилиси обмениваются новыми обвинениями. И репортаж из Ульяновска. Здесь открыт памятник всем храмам, уничтоженным коммунистами. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрит с беспокойством на российско-немецкие отношения в энергетической сфере.
Я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Я женщин не убиваю, не убивал никогда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.